«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии поэт, замечательный поэт, на мой взгляд, Евгений Молев. И прежде чем у нас с Евгением возникнет диалог, я хотел бы вот на что обратить ваше внимание. Смотрите, прекрасные поэты. Владимир Захаров, физик, академик. Владимир Аристов, физик, математик. Вадим Месяц, физик. Андрей Грицман, врач. Борис Херсонский, психолог. Вот Борис Херсонский и наш сегодняшний гость Евгений Молев. Они коллеги по работе, потому что Женя тоже психолог. И мне было очень интересно пригласить Евгения для того, чтобы услышать с его точки зрения, как в нем сочетаются два этих интереса к поэзии и к психологии. Итак, Женя, добрый день.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос. С чего началось ваше писание? С чего начались ваши стихи? Вот как вы к этому пришли, в каком возрасте, что вас подтолкнуло?
Я думаю, как и большинство людей, мы приходим к стихам тогда, когда не можем справиться с тем, что происходит внутри нас. Вот у меня это в подростковом возрасте, я влюбился, как бы это банально не было. Тогда это для меня не было банальностью, мне некуда было просто это девать, я не знал, что с этим делать. И началось все с того, что мне открылись чужие стихи. Как-то раз я встретил подвыпившего дядечку, который сидел в новогоднюю ночь, читал Маяковского «Лилечки», читал наизусть, читал так вдохновенно, что, в общем, для меня тогда открылся мир поэзии. Я просто погрузился в это, я был поражен, насколько поэзия может точно передавать то, что нельзя высказать словами вот как-то по-другому. То есть это где-то, когда смыслы есть, где-то за гранью самих слов.
То есть вы услышали другой язык, с помощью которого можно говорить о том, что обычно невыразимо.
Пожалуй, что да. Ну и тут же пошел какой-то отклик. Вот это очень интересная история, когда я встречаюсь с чем-то настоящим, что цепляет меня. У меня, кстати, это очень хороший внутренний критерий на то, что я встречаюсь с чем-то хорошим. Это физические чувства, то есть это ощущение, мороз по коже. Да, вот прям по спине мурашки пробегают. Я, значит, что-то настоящее. И хочется творить самому. Вот хорошая выставка, хорошая книга прочитанная, хороший фильм обязательно дают отклик. Хочется написать что-то про это, сказать, вот вступить в какой-то диалог. И, в общем, диалог для меня начался вот эти 15 лет. Ну вот, я начал писать, пускай неумелые, банальные, там, не знаю, смешные в какой-то мере стихи. Они, кстати, не сохранились.
Предметы для подражания были? Какие-то...
Маяковский, прежде всего, да? Да, причем ранний Маяковский, понятно, периода «Облака в штанах» и до этого.
Ну, это гениальный период.
Да, поэт, безусловно.
Поэт гениальный, да.
Мы можем много говорить о Маяковском, наверное, лучше было бы о нем, да. Вот, собственно, Маяковский тогда для меня был, пожалуй, главным проводником туда, вот куда раньше я не заглядывал, потому что необычная метафора, вот этот рваный ступенчатый ритм, да, вот размер стиха, который он, собственно, придумал, и смелость того, что он делает, метафоры просто на грани, вот в них столько было больного, кровавого, я сейчас не буду цитировать, ну, меня как подростка, конечно, это впечатляло. Мне кажется, вообще ранний Маяковский – это идеальный поэт для подростков.
Да, да, но не только для подростков, я бы сказал. Хорошо, Женя, тогда я вас попрошу в качестве визитной карточки прочитайте одно или два своих стихотворений, чтобы было ясно, в каком климате мы находимся, в какой атмосфере мы находимся.
Ну, давайте попробуем. Это стихотворение «Улиншпигель», оно довольно раннее. С этой книгой меня тоже, с этим персонажем связывает очень много. Также в подростковом возрасте ко мне попало в руки вот это, на мой взгляд, одна из лучших вообще написанных когда-либо книг Шарля де Кастера, вот «Легенда о Тиле Улиншпигеле». И этот образ, он как-то всегда со мной, он очень созвучен мне. И вот как-то настало время, и вот вылилось в такие вот строчки. Я соблазненный горизонтом странник, вдали от дома, друга и любимый, невозвращенец вечный ниоткуда, бреду на флейту в стонах камыша. И в свисте ветра я как будто слышу треск угольев в костре и звуки лютни, и добродушный гомон двух пьянчужек по случаю добывших бочку сидра. Я Улиншпигель, бредящий Гомером, Я в скрипе снега слышу звук уключен, матросов, брань и паруса хлопки, и, грея пальцы в мокрых рукавицах, по запаху иду на дым костра. Схожу на холм и обреченно вижу, как сквозь ковыль малиновое солнце садится за горбатую горой. Мне остаются ночь и пепелище, и виселиц ряды, и волчий вой.
Прекрасно. То есть вы влюбились и написали стихотворение об Уллиншпигеле, или это как-то по-другому было?
Это было чуть позже. Тогда я просто... Для меня Уллиншпигель был одной из фигур, очень созвучных моему состоянию. Вот это вот вечное странничество, а не вписывание в какие-то форматы, скажем, некая склонность к распутству и пьянству, что мне было характерно тогда. Вот. И вообще какой-то такой открытый, насмешливый, смелый взгляд на вещи и на жизнь вот меня очень тогда поддерживал. А стихотворение было написано уже во взрослом возрасте, просто ну, вот как-то так пронес я через всю жизнь этот
образ. Это ведь очень глубокая тема, которая ну, сформулирована в Европе Гераклитом, что ничто нельзя зафиксировать, что все в метаморфозе, все течет, все изменяется, да, как он пишет, и что любая концепция, она смертельна, любая попытка загнать в жесткое что-то поведение человека, это синоним умерщвления человека.
И... Как бабочка, приколотая булавкой.
Да, да. Мотив странничества отсюда. Кстати, у Багрицкого я знаю, что вот Багрицкий писал об Уллиншпигеле, а вот сейчас поэта, который бы писал об Уллиншпигеле, я что-то не припомню, несмотря на то, что я стихи читаю сейчас сотнями в силу своей профессии.
Возможно, персонаж потерял как-то свою актуальность. Потому что...
В нашем рациональном мире.
Ну, в рациональном, возможно. Тема странничества, видимо, не сильно популярна сейчас.
Тема туризма, наверное, более популярна.
Да, он такого цивилизованного туризма, очень причесан.
Да. Женя, может быть, еще одно другое стихотворение?
Да, собственно, если от Уллиншпигеля там какую-то параллель проводить, вот у меня почему-то после Маяковского, наверное, один из тех поэтов, кто на меня очень сильно повлиял, это Даниил Хармс.
Угу.
Ну, о Хармсе вообще можно много говорить. Прекрасный, на мой взгляд, поэт. Вот. Прекрасный пример, опять же, человека, который также выламывался из системы, сохраняя абсолютно свое лицо, ну, вплоть до того, что это, в общем, для него было губительно во многом, потому что ну, понятно, что человек, он был с не очень здоровой психикой, но при этом стихи тут как бы сейчас не место для разбора, да, вот каких-то там его проблем, да, а то, что он писал, это было гениально, на мой взгляд. И вот поэт, который самим образом жизни вообще подтверждал, как бы соединялся со своим творчеством. В общем, родился у меня такое, родилось такое стихотворение, называется «Позволительный гений». Носить штаны в немыслимую клетку, ходить в дурацкой кепке и мотоциклетных очках, лежа на дорожке в сквере курить трубку, приставать к прохожим с вопросом о сущности времени, запускать в небо кошку на воздушных шарах, придумывать собственные молитвы, не спровергать основы, сочинять всякую заумь, смеяться над Пушкиным, не быть способным зарабатывать себе на хлеб, мучиться принадлежностью к полу, с клеймом «социально опасен» умереть в закрытой психушке.
Ну, в этом стихотворении как бы заключен вопрос, да, который не проговаривается. Что это для вас, да? Как вы относитесь к такому образу? Или нет? Или этого вопроса там нет?
Есть вопрос, потому что, ну, мое убеждение, что мир во многом держится на чудаках. Основы этого мира, они вообще не очень рациональны, они странны.
Они... В неконцептуальных чудаках, чуваках я хотел сказать.
Хотя, конечно, есть соблазн на все повесить ярлык, вот даже я, говоря о Хармсе, там сразу какой-то диагноз на него пытался там присобачить, что, конечно, неуместно. Ну, потому что наш ум, он все время пытается на все навесить свой ярлык, вот как эту бабочку опять же приколоть булавкой, да, и оставить ее на месте, замереть.
Это, знаете, как в картинной галерее, особенно в современной, человек подходит, сначала читает название, потом уже он начинает вникать дальше.
Да, да.
Потому что без названия не понять.
Без названия не понять.
Хорошо это или плохо, и что там вообще.
А еще важно сначала почитать, что об этом пишут другие.
Да, да, да.
Да, какое мнение, это хорошая картина или плохая?
В этом есть смысл, конечно. Если это первоначальный толчок, но когда этим все исчерпывается, вот этого хвалить правильно, а этим возмущаться тоже правильно, вот тогда-то кончается жизнь, наверное.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Ну вот как бы в продолжение разговора, да, есть еще одна личность, ну, личностей таких много, но вот, собственно, те, которые во мне откликнулись стихами, да, это художник Поль Гоген, тоже человек с крайне сомнительной репутацией при жизни, да, и на него до сих пор там всяких собак вешают. Некоторые люди, даже когда узнают его биографию, часто как-то разочаровываются в творчестве, слишком связывая, да, то, что делает художник с самой личностью. Ну, я в свое время прочел совершенно замечательную биографию его, и меня просто настолько вдохновил образ этого художника, что я, ну, не мог несколько строк не посвятить ему. Называется «Поль Гоген в городе». Моряк, коммерсант, скверный муж, пьяница, распутник, сифилитик, беглец. Подобно Сократу, призванный будить в горожанах чувство утраченной связи с природой, с миром, собственными желаниями, художник Божьей милостью.
Я вот здесь вот уже каким-то образом чувствую взаимопроникновение психолога и писателя, поэта. И я вот в связи с этим хотел задать вопрос вам как психологу. Я знаю, что вы занимаетесь проблемой зависимостей, да? И в связи с этим хотел спросить. Вот наш мир, если вдуматься, да, если вглядеться внимательно, он вообще состоит из зависимости. Я зависим от электричества. Вот сейчас электричество выключится, да, прервется программа. От качества воздуха, от времени года, от земной гравитации, от того, успею я на работу или нет, от того, какой у меня начальник, от того, женат я или нет, ждет меня кто-то. Это система зависимостей, которая так или иначе определяет мое поведение. Но среди этих зависимостей есть такие очень жестокие, которые убивают человека сразу, да, а не постепенно. Ну, или очень интенсивно. Это алкоголизм, допустим, это наркомания, это обжорство. Это...
Ну, там ряд можно продолжать.
Да, да. И вот, когда я представляю себе человека, это почти хармсовский человек получается, человек, который окружен вообще теми зависимостями, которые он обслуживает. И он жестко детерминированно в них заключен, в эти зависимости. Вот с этой точки зрения, что является свободой в этом мире? Ведь очаги свободы в нем существуют, иначе был бы чистый Хармс и все, и ничего бы не было. Были бы эти безумные мертвые люди Хармса, которые друг друга истребляют, и зачем они это делают, они не понимают, да? Какие очаги свободы вы как психолог и как поэт можете назвать и увидеть в этом мире?
Если говорить об очагах свободы, я не знаю, как
на это... Вот если оттолкнуться от фразы «познайте истину, истина сделает вас свободными», евангельская фраза, да?
Очаги свободы. Ну, вообще, если вот немножко назад отмотать, да, касательно зависимостей, ну, мне кажется, немножко некорректно в один ряд ставить все зависимости, потому что сам по себе человек... Вообще существо зависимое по определению. Вот. Ну, мы не можем выживать вне мира себе подобных. Без того, чтобы не, ну, либо физически не выжить, потому что, ну, человек рождается недоношенным. Нас должны на руках выносить, нас должны выкормить, за нами должны смотреть. Вот. У животного еще есть какой-то шанс, да, у человека нет. Плюс ко всему, конечно, если там синдром Маугли, да, если там нас воспитывают не люди, а животные, мы не становимся людьми. Поэтому человек, он абсолютно такой, в этом смысле, детерминированное существо. Мы связаны огромным количеством зависимостей с миром, а вот этими нитями зависимости. И в этом нет ничего плохого. Действительно, не будет воздуха. Да, в общем, элементарное, чуть меньше фтора в воде, у нас у всех больные зубы. Вот, и мы ничего не можем с этим сделать. Ну, можем как-то потом компенсировать, но по факту, да, вот нехватка витаминов, нехватка там какого-то... элемента в воздухе, да, и это может фатально вообще отразиться на человеке. Поэтому там идея про там, что человек абсолютно свободен, ну, наверное, на каком-то там философском, может быть, уровне, там вот эта свобода, там, экзистенциальном уровне, там, даже в тюремной камере можно быть свободным там от самого себя, наверное. Там есть разные стоические учения на этот счет и так далее.
Ну, буддист Тикнатхан, во всяком случае, посещая места заключения, говорил заключенным, что вы можете быть здесь абсолютно свободными.
Так, да. На самом деле, мне тоже близка позиция, что, в общем, человек сам для себя определяет нравственные нормы, которым он следует.
Угу.
И во многом вот это следование собственным убеждениям, собственным ценностям поднимает нас над, скажем так, ну, это, наверное, пошло говорить, над толпой, да,
угу,
но над
угу,
всеми теми, угу, кто скорее управляем страстями,
угу,
да. Ну, еще раз, я бы все-таки разделил зависимости витальные, благодаря которым мы просто живы.
Да.
Там вода, воздух, питье, угу, там общение с другими людьми, угу, и так далее. Вот, есть зависимости, которые, в них нет необходимости для жизни, но мы каким-то образом с помощью, например, там, того же алкоголя или компьютерной игры восстанавливаем утраченный гомеостаз, то есть восстанавливаем утраченное равновесие.
Угу.
Ну, например, закурив сигарету, снимаем некоторую тревожность, да? А выпив таблетку, возвращаем себе утраченный сон. Там, употребив алкоголь, ну, либо испытываем прилив эйфории, либо там, не знаю, прилив откровенности, там, по душам поговорить, да, надо как-то освободиться.
И отлив страха.
Да, и, разумеется, справляемся со страхом и так далее, и так далее. Вот. И, в общем, человечество столько, сколько живо, знает различные способы изменять свое состояние тем, что получены из окружающей среды. Там, да,
но это не обязательно может быть зависимостью, да?
Совершенно верно. Дело не в вине, и дело там не в каких-то там грибах, которые там употребляют люди, а дело в том, что если это становится частью гомеостаза, то есть поддержания равновесия, вот, это может, скажем так, поработить мой способ жить.
Угу.
Да? Это подчиняет себе организм, это подчиняет себе мою психику. Я уже без этого просто не могу. Это становится вот необходимым элементом моего существования. Вот. И тогда, если у меня это отымают, я начинаю тосковать, как по любимому человеку, болеть, страдать, требовать, чтобы мне это вернули назад, оправдывать это. В этом смысле с зависимыми людьми очень тяжело, потому что, ну, что там алкоголь? У нас огромная часть взрослого и детского населения зависит от капель в нос, периодически капая в нос вот всякие эти сосудосужающие средства, вот, доводя себя там до там, уже там, всяких там, травм на уровне носовой перегородки, просто смотря вот эту рекламу, а там же как, вот ты капнул, у тебя там на 3 часа пробило это дыхание свободное у тебя есть, а потом ты снова ищешь пузырек. Люди огромные деньги на это тратят, фармацевтические компании на этом миллионы зарабатывают. Реклама идет по телевизору, никто этим вообще не озадачивается. Как бы это само по себе, подумаешь, человек в нос капает. Но огромное количество людей зависит, потому что они не могут свободно дышать, чтобы не капнуть себе в нос. Хотя никакого насморка нет.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
То есть, вот все, что вы сейчас говорите, вы как бы подтверждаете мою позицию по поводу того, что вот система зависимости лишает человека свободы, и все-таки очаги свободы существуют.
Зависимость – это рабство.
Угу.
Рабство изначально добровольное, оно привлекает к себе вот своими, ну, скажем так, это кредит, где проценты превышают основное тело кредита. Вот так некоторые банки делают. Вы берете это поиграть, а потом вам приходится эти деньги возвращать, и вы их возвращаете до конца жизни. Вот зависимость примерно то же самое. Даете там черту палец в рот, а потом у вас нет руки и нет вас самого. И это я говорю не для того, чтобы напугать, а вот оно, собственно, так и есть. И выбраться назад, ну, это как, в общем, так же тяжело, как погасить огромный кредит, который вы взяли у банка. Только еще труднее, потому что деньги-то вы отдадите. Да, а как быть с тем, что у вас возникает вот эта тоска без того, к чему вы привыкли? Без любимого напитка, без этой сигареты, без этих капель в нос. Как быть вот с этим?
Может ли быть творчество, скажем, поэзия или живопись, ну, мы сейчас говорим о поэзии, может ли она стимулировать освобождение, может ли она быть гонцом свободы, может ли она сообщить человеку что-то такое, что он почувствует вдохновение и вдохновение к тому, вкус свободы, скажем?
Ну, давайте так, Андрей, если мы говорим о том, может ли творчество избавить от зависимости, нет, потому что это нерелевантные вообще вещи. Другой вопрос: может ли творчество помочь зависимому в процессе выздоровления? Да, еще раз да. Потому что состояние зависимого человека, который добровольно отказывается от агента, который, собственно, делает его рабом, классический пример: я отказываюсь от алкоголя. Хотя, наверное, часть слушателей сейчас запротестует. Не отказывайтесь, если не хотите. Это вопрос, насколько вы пробущены. Вот я отказываюсь вот от этих капель в нос там, или от сигареты. Что возникает? Вот, говоря таким медицинским языком, начинается синдром абстиненции, синдром отмены. Угу. Когда человеку становится не лучше, а ему становится хуже. И вот в этом состоянии, когда хуже, можно призывать на помощь творческие силы. Угу. Единственное, важно понимать, что творчество – это не собственность человека, это наше свойство себя реализовывать, это некий канал, если хотите, способ связи с тем, что больше нас, как бы вы его ни понимали.
Прекрасно.
Говоря общим термином, прекрасно, это связь с Богом. Не я творец, а я сотворец, ибо созданный по образу и подобию, да, я могу, вот, собственно, быть в этом резонансе, я могу быть на этой волне. В моем понимании певцы, поэты – это, по сути дела, по большей части трансляторы, люди, которые просто ловят вот что-то такое, в, не знаю, юнгианец скажет, в коллективном бессознательном.
Что-то поймать. Давайте еще что-то будем, что вы поймали, что вы транслировали.
Ну, знаете, если уж мы пошли вот по всяким людям, собственно, вот, кстати, про творчество, да, я, это стихотворение было как отклик на фотографию фотохудожницы Марины Грек, питерская есть такая фотохудожница, я увидел это на ее сайте фотографию, собственно, нарисован в раме в подъезде, в парадном, на стене маслом или не знаю чем нарисован очень красивый букет цветов. Кто-то просто нарисовал, художник. Да? Меня это так поразило, и она сфотографировала это. Вот. Собственно, вот такие стихи. Пьяный художник на стене подъезда написал маслом букет в вазе. Кто же ты, храбрый портняшка? Чудак? Придурок? Обанкротившийся идеалист? Из какой ты жизни, последний солдат красоты? Мир обветшал и прогнил, а ты все несешь свою бессменную вахту, все ворожишь своей волшебной палочкой. Может, ты один и не даешь миру окончательно сгинуть в болоте утраты всех смыслов? Осень в душах и в городе, убогая, парадная, страшная и безнадежная в своей обыденности, но горит и светится букет на стене, словно пощечина на щеке хама и пошляка, маяком, звездой, костром, свечой, искрой, светлячком, светится и горит.
Может быть, еще одну или парочку?
Ну, давайте. Ну, как-то у нас сегодня совсем мало лирики. Вот давайте что-нибудь про любовь, потому что с этого же все начинается.
Ну да. Да. Во всяком случае, у вас это началось с этого, да.
Ну, во всяком. А я, честно говоря, и не знаю более сильного источника для творчества, как чувство к женщине.
Ну, наверное.
По крайней мере, оттуда очень много.
Но чувство может быть и отрицательным. Хотя отрицательные чувства.
Кстати, про отрицательные у меня тоже есть. Давайте мы вот посмотрим на обе ипостаси, потому что, вы знаете, ведь и сложность, вот, скажем, отношения, это ведь вообще достойно там не то что отдельной передачи, отдельной, наверное, жизни, вот, чтобы с этим разбираться. Вот два момента. Давайте начнем с того, откуда это вырастает все. Да, это навеяно фотографией мужской спины. Вот, просто увидел фотографию мужской спины, та же Марина Грек, кстати, вдохновляющий меня фотохудожник. Что-то из детства. Первые, еще не вызывающие смущения прикосновения к чужому телу. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Но стучат, стучат колеса, мелькают лица, плечи, торсы, годы летят. А мы все еще играем в эту игру, хотя открытий все меньше. Есть ритм, есть такт, порой страсть, но чаще нежность. Уже понимаешь, что в другого от себя не спрятаться. Радость обладания сменилась на радость дарения. Родная спина, знакомые ямки, флейта, позвоночник, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.
Вот это вот для меня очень весомая и важная строка «в другого от себя не спрятаться». И в другого, и в другое. И прекрасно, что вот вы говорите об этом. Вообще, то, что я сейчас слышу, для меня обладает свойством невероятно важным для меня. Это все очень живое. Эти стихи живые. Я много, как я уже сказал, читаю стихотворений, потому что нам присылают в издательство многие поэты, и просто мне на почту присылают. Там много замечательных авторов и много строк, написанных очень технично, но почти ни у кого нет вот такой спонтанно текущей жизни через строки.
Спасибо, Андрей. Ну, может быть, это просто потому, что я не литератор по профессии, и поэтому у меня и ритм такой рваный, и, в общем, форма непричесанная. Вот. В этом, может быть, и минус, и плюс одновременно.
С ритмом все в порядке.
Можно еще что-то?
Да, еще одно стихотворение или два, ну, и наше время подходит к концу.
Хорошо, ну вот тоже навеяно фотографии Марины Грек, там как-то двойная экспозиция, есть фотографии, такой термин, вот, когда на одну фотографию проецируется другая, и вот там мужской торс, и на него спроецирован лук цветущий. Вот у меня как-то сразу это включило, и родилось стихотворение, которое я назвал «С точки зрения женщины». Вот женский взгляд на мужскую природу, что ли, я не знаю, на отношения. Вот, простят меня женщины вообще. Вот. Вот он, нездешний, инобытийный, инопланетный странник. Именно в нем сошлось несочетаемое: запах полевых цветов, пряность летней травы, легчайшее касание мотыльковых крыл и вся эта роспись блаженного лета поверх мужской сути, сильной, горячей, мощной, увлекающей за собой. Как тут не закружиться, не потеряться, не одуреть, не принести себя в жертву? И как мимолетно все. Вот уже и окно распахнуто. Не удержать, не остановить. И хватаешь, словно дитя во сне, подарок, а просыпаешься с пустым кулачком. И остается памятью запах цветов, тоска по объятиям и еле заметный след пыльцы с бабочкиного крыла. И вслед за классиком бормочешь в полуодре заклинания: во всякой любви много боли, но она стоит того, мы не жалеем.
Спасибо, Евгений, спасибо за эти замечательные слова. Наша передача подходит к концу. Я надеюсь, что следующее стихотворение, которое у вас появится, однажды прозвучат снова у нас в эфире. Спасибо и всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.